Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой», я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине иерей Стахий Колотвин. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Вот снова дождались вас в нашем эфире. По отзывам прошлой нашей передачи очень прекрасный был эфир, и вновь рады видеть вас в нашей студии. Мы работаем в прямом эфире, и все интересующие вас вопросы можете задать нам по телефону 8-495-781-49-54. Мы ждем ваших звонков и будем рады ответить на ваши вопросы. Батюшка, вот такой, наверное, банальный вопрос, простой, но ваши дети уже пошли в первый класс?
Нет, у меня еще не успели. Хоть у меня уже трое детей, но пока еще никто не дорос.
Все впереди.
Все впереди.
Но знаю, что вы преподаете в одной из православных школ. И вот ваша вообще вот роль учителя, ваше преподавание, что оно для вас значит, когда вы общаетесь с детьми и что-то пытаетесь им объяснить?
Для меня преподавание значит, как и для священника, некоторую проверку на профессиональную пригодность. Угу. Потому что, когда ты приходишь в храм, и туда приходят люди, конечно, они порой не хотят прислушаться к словам священника и меняться, но, по крайней мере, могут его выслушать. Пусть они не согласятся с батюшкой, может, обидятся, развернутся, уйдут, но угу. дослушают. А вот детей, внимание, надо еще удержать. Угу. Причем, поскольку я веду закон Божий, предмет которого нет в обязательной государственной программе, поскольку преподаю в православной школе «Спас» нашего северо-западного викариатства, кто на северо-западе Москвы живет или в прилегающих районах Подмосковья, очень советую к нам поступать, пока еще народу у нас не очень много, а как меньше народу, больше кислороду. Тем не менее, хотя классы не очень большие, но угу. ребята очень бойкие, и чтобы удержать их внимание, особенно в понедельник, когда они только накануне были в храме, уже там и Евангелие послушали, и пока ждали крест, батюшка что-то им тоже, ну не им, а и в основном их родителей сказал. То есть здесь мне надо немножко уйти от своей какой-то, может, гордости, которая кажется, ох, я угу. сейчас скажу какие-то слова, и все там просто рот аж разинут от изумления, восхищения и даже, возможно, благоговения. Дети, понятное дело, что можно поставить ту или иную оценку для того, чтобы взбодрить, либо подбодрить хорошо учащегося человека, либо наоборот немножко подбодрить того, кому надо подтянуться, хотя бы прежде всего во внимание к предмету. Но самое главное – держать внимание детей через какой-то интересный рассказ. Понятно, детям интересны лирические отступления, mm-hmm. да, что как раз наоборот, о чем-то поговорить еще, уже если младшеклассникам это интересно поскольку-постольку, то старшеклассники, они уже более хитрые, они наоборот, какие-нибудь вопросы, ой-ой, как интересно, батюшка, не скажете то-то, то-то, и чтобы в тему от программы ввести, но в том-то и вся сложность. Сложность именно донести что-то для детей, важное, mm-hmm. полезное для них, чтобы это им было интересно слушать, но при этом, чтобы это именно способствовало их спасению души и пополнению знаний.
Батюшка, у нас есть звонок от телезрителя. Давайте попробуем ответить на вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос.
Алло.
Да-да-да, здравствуйте. Добрый как вас вечер. Зовут? Откуда вы?
Добрый вечер. Я звоню из города Екатеринбурга. Мне 54 года. Меня зовут Алексей.
Очень приятно.
И я воцерковился 7 лет назад вот, промыслом Божьим, через вызывающую благодать 8 года, потом богооставленность, ну и потом вот также через эфир, прямой эфир «Союз», мне игумен Капиян Ященко порекомендовал подвязаться вот в ну, путешествиях значит, вот, по разным монастырям и так далее. В общем, я вот, у меня два вопроса, батюшка, к вам таких. Значит, первый вопрос, значит, нужно ли при воспитании детей рекомендовать им прислушиваться голосу совести? То есть, ну, как бы по словам святых отцов, мы, ну, вот я знаю, что это, они говорят, что голос совести – это голос ангела-хранителя. И как бы вот и к этому вопросу у меня еще второй вопрос, который меня волнует. Если знаете ли вы, или вот, может быть, вы слышали, читали о том, что сколько у человека ангелов-хранителей? Вот я предполагаю, что один ангел-хранитель дается душе, когда вот мужеская, ну, по слову Игнатия Брянчанинова, когда мужеская клетка входит в женскую, то происходит вот прикрепление души. И я предполагаю, что, наверное, и ангел-хранитель прикрепляется. А вот и второй ангел-хранитель, значит, прикрепляется по крещению, при святом крещении, по словам Господа, через Дух и воду, Дух Святой и воду. Вот мое такое мнение. Что вы думаете по этим двум вопросам? Благодарю вас, ангел-хранителя.
Да. Спасибо за вопрос.
Да, интересные содержательные вопросы. Начну со второго. Со второго, потому что он немножко проще, потому что тут сразу нам нужно отсечь лишнее. В семинариях и на богословском факультете, где вот я учился в Свято-Тихоновском университете, обязательный предмет – история церкви. Причем на истории церкви проходит, как это странно не звучит, не только как православные жили, но проходят и различные ереси, отклонения, расколы, увы, которыми история церкви сопровождалась. В том числе в рамках истории церкви есть такая дисциплина, как история западных исповеданий. Кроме того, еще есть курс философии. Все это для того, кажется, зачем? Зачем проходить будущему священнику какие-то вот такие теоретические знания? Ну, потому что если ты что-то уже узнал, то тебе не придется ломать голову самому и заново изобретать велосипед. В том числе, как мы знаем, дураки учатся на чужих ошибках. Нет, дураки учатся как раз на своих ошибках. Простите. Да? А умные учатся на чужих. И вот как раз Господь, поскольку нас создал венцами творения, разумными существами, то мы можем немножко поучиться на ошибках наших собратьев-католиков, которые, когда уже отделились от полноты единства Церкви Христианской Вселенской, то тоже их путь пролегал через различные набивания духовных шишек. В частности, через период схоластики. И вот период схоластики до того абсурд дошел, вот рассуждение о каких-то технических вещах в умосозерцаемом духовном мире, который все равно нашими критериями временного тленного мира не определить. Что правда обсуждался вопрос, сколько может уместиться ангелов на кончике иглы, да, сколько-то там бесов и так далее. Тут поэтому нам не следует думать, что как-то на нашу жизнь повлияет, что если нам Господь, например, представит VIP-охрану, там, 10 ангелов-хранителей, причем там, может, один архангел, 9 угу. ангелов, да, еще там серафим сверху прикрывает, да, там на крыше, как снайпер на мероприятии угу. и так далее. Нет, если мы будем, конечно, грешить, то и действительно легион ангелов нам не поможет. Кроме того, как мы помним, Господь говорил в Гефсиманском саду, вот единственное такое рассуждение о ниспослании ангелов человеку. А Господь наш, Иисус Христос, Он истинный Бог, истинный человек. Он говорит, неужели вы думаете, что мой отец не мог бы легион ангелов послать мне, чтобы они меня защитили? Тем более в псалмах об этом говорится, да, что не приткнется, а камень ногою. Мы, когда подражаем Христу, мы действительно вступаем в общение с Богом, вступаем в общение с ангельским миром. Ангелы, по словам апостола Павла, служебные духи в службу посылаемые. Они не венец творения, они не обладают всей той полнотой свободы и совершенства, как человек. Поэтому то, что ангел рядом с нами оказывается, это непосредственное веление Божие. Если мы приближаемся к Богу, то и, конечно, ангелы, ангельский мир, мир духовный, мир, где души святых, тоже к нам ближе становятся. Если мы отдаляемся от Бога, то, увы, как мы помним, тоже слова евангельские, бес, изгнанный из души, возвращается, находит ее прибранной и зовет с собой семь злейших бесов. Поэтому не приходится говорить, что у нашей души обязательно вот набилось семь злейших бесов, и будут с ними там один, два или десять ангелов, как в коммунальной квартире соседствовать. Увы, как мы знаем, и тоже очень часто эта аналогия используется в святоотеческом учении, что вот ангел отходит опечаленный. Нам, конечно, бы хотелось бы, может, по какой-то гордости такой сказать, но вот там-то человек не крещен, у него один ангел-хранитель, а я крещен, и у меня два. Да, еще в момент крещения мне ангел прибавился. Но если мы допускаем такую горделивую мысль возвыситься над своим ближним, пусть и не крещенным, то, увы, уже в этот момент ангел начинает уже слезинки пускать и в стороночку от нас отходить. Поэтому не стоит ломать себе по этому поводу голову, сколько именно у нас ангелов-хранителей. Потому что в Священном Писании однозначного ответа у нас нет. Оно богодухновенно, оно абсолютно истинно. А те или иные святые отцы рассуждали на эту тему, но рассуждали они не в математическом ключе, а именно в ключе спасения души, приближения ее к Богу или удаления от нее. Поэтому тут бы я на ваш вопрос ответил, что, конечно, с самого момента рождения Господь хранит любую душу любого человека. С самого момента его появления на свет, который действительно происходит в момент зачатия. И Господь хранит любого человека. И даже если человек полностью отпал во грех, для того, чтобы он смог вернуться в покаяние, конечно, рядом с ним ангел, можно сказать, дежурный остается, который может сказать: «Господи, вот человек страшный, действительно, там злодей, убийца, разбойник, вроде того, который висел на кресте одесную Христа, вот он кается». И действительно, сразу же прилетит и второй, и третий, и десятый ангел, и все у нас будет хорошо. Поэтому не беспокоимся. Если мы будем держаться в стороне от силы бесовской, то ангелов всегда с нами будет много рядом. Теперь на втором вопросе. Второй вопрос действительно более интересный, он менее теоретический, а как раз некоторая практика. Еще на самом деле, вот иногда спрашивают о настоящих чудесах: «Батюшка, расскажите про чудеса». Особенно люди не очень церковные. Нет, это все Евангелие, это все интересно, да, там жития святых, а вот именно нам чудеса.
Причем, сверхъестественное, да, сверхъестественное,
невероятное, интересное. Да, как раз в духе там каналов, где там про вампиров, про пришельцев, и нас, батюшка, тоже развлеките. Вот на самом деле чудеса вокруг нас, и сегодня одно из этих чудес в том, что я сегодня со своими школьниками как раз беседовал о том, что является ориентиром в нашей духовной жизни. Да даже не то, что в духовной жизни, это простыми словами, что является ориентиром таким для христианина. И мы как раз пришли к выводу, что совесть, она хороший ориентир для старта, но не объективный. А все-таки надо нам отсчитывать именно свои поступки, свои мысли, свои действия от Евангелия. Более того, мы даже успели начать, но уже прозвенел звонок, и придется нам продолжить через неделю, с ними рассуждать, как нам действительно в общении с родителями, да, тут нам как раз и в том числе и взрослым людям порой пригодится, порой человеку, да, 50-летнему со своей там старушкой-матерью еще тяжелее общаться, чем подростку со своими родителями. То есть проблемы так или иначе сохраняются у всех возрастов. Как нам тоже вот действительно определить? Вроде люди любят друг друга. Мама, папа любят своего ребенка, независимо от возраста, и маленького, да, и большого. Да, чаще всего, слава тебе, Господи, ну уж, по крайней мере, в детском возрасте дети любят родителей. Вырастают, тоже наша задача это сохранить. И, однако, каждый вот вроде друг друга любит. И каждый по совести старается что-то подсказать, посоветовать или настоять на своем. И родитель по совести думает, вот для ребенка будет лучше, надо его тому-то научить. Ребенок по своей детской совести, которую надо признать, несмотря на отсутствие житейского опыта, просто в силу возраста более чиста, чем совесть родителей, он тоже старается, и действительно, мама, папа, ну я же вот убежден, что вот, ну надо так. Да? И вот действительно некоторая такая убежденность. Мы не берем действительно те случаи, когда, правда, ребенок юлит, старается вывернуться, старается действительно скрыться от какой-то вины уже сделанной, ее покрыть каким-то враньем. А для начала, конечно, если уж такая ситуация происходит, то правда, можно говорить: дорогие дети, вы хотя бы для начала пропустите через первый фильтр. По совести вы делаете или нет? Вот действительно, нужно ли, если вы действительно взяли, не послушались или что-то не успели, там, поленились, еще к этому добавлять себе дополнительную вину. Да, или можно действительно сказать, там, мама, папа, извините, правда, что-то забегался, заигрался, позже вернулся домой, попросили меня там пыль протереть, а я это там не протер. Ничего, завтра пораньше встану, протру, или завтра, наоборот, пораньше не буду долго бегать, там, футбол играть, вернусь, протру и так далее. Но на этом не стоит ограничиваться. Следует действительно больше детей призывать в соответствии с Евангелием жить. При этом, конечно, детки, они не то, что они вот читают Евангелие, разбирают каждую фразу, но все равно некоторые евангельские заповеди у них на слуху. Да, что надо там, действительно, кто-то тебя попросил, надо не только просимость исполнить, но и в два раза больше. Угу. Да? И если это будет звучать не из уст родителей, они просто помнят, что вот есть такие слова Христа, то они, правда, чтобы порадовать родителей, которые просят их там помыть посуду, они помоют не только тарелочки, о которых попросили, но и чашечки, которые мама милостивно решила на свои плечи их мытье взвалить. Угу. Поэтому христианин-максималист. Начинаем учить деток именно опираться на совесть и продолжаем, чтобы они свои воспоминания Евангелия на них тоже опирались.
Батюшка, спасибо вам за прекрасный ответ, очень интересно. Но у нас есть следующий звонок, дозвонился нам наш постоянный, самый любимый наш телезритель, это Евгений. Евгений, здравствуйте, мы вас слышим.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос о душе. Многие священнослужители на вашей передаче, да и на проповедях, я часто слышу, связывают обиталищем души и сердца человека. Но сейчас медицина очень далеко ушла. И человеку делают пересадку сердца. Что же происходит с душой? Ему подсаживают чужую душу, а его душу вместе с сердцем выбрасывают.
Спасибо за вопрос.
Да. А Господь нам сказал в Евангелии, а это, как мы выяснили, и для деток, и для взрослых прекрасный ориентир жизненный, что «не бойтесь убивающих тело, не могущих душу убить». Да, и тут это можно фрагментировать. Да? Не бойтесь тех, кто, например, отрезает руку у тела, но который не может отрезать кусок души. Да, что вот, ну как тело действительно можно убить, душа все равно бессмертна. Ничего с ней не будет. Даже если душа, она вся грешная, она, конечно, в глубины адские, увы, скатится, но все равно в том-то и печаль адских мух, что охота бы, чтобы кончились, а душа бессмертная. Никак с ней ничего не происходит. Но от души невозможно отпилить кусочек. Невозможно от нее отпилить кусочек, если у него человека теряется там, рука, душа не исчезает. А теряется у человека, например, глаз, а Господь, наоборот, в Евангелии говорит, если тебя глаз твой соблазняет, да вырывай его, там, без глаза войдешь в Царство Небесное.
Не, все важно, тебе... не нужно это воспринимать, да, буквально.
Да, на всякий случай, да, конечно. Да. Буквально не нужно воспринимать некоторые слова Христа. Он недаром в притчах говорил, да, что членовредительством заниматься не надо, а по окончании передачи, когда чистить зубки, еще подумать, а не соблазняет ли меня мой глаз. Да, поэтому на всякий случай. Вот. Нам, но если действительно нас принуждают там, отречься от Христа, да, как древних мучеников, их тоже пытали и глаза выкалывали, они не боялись ни потерять глаз, ни руку, конечно, речь о таких ситуациях. То же самое и сердце. Сердце – это тоже всего лишь часть нашего бренного тела. Тело, которое все равно умрет, если мы, конечно, не будем людьми такой действительно не просто святой жизни, а максимально святой жизни, что Господь сохранит наше тело нетленным, оно станет мощами, как вот мощи Сергия Радонежского или других святых, которым мы можем поклониться, то, скорее всего, да, с ним оно будет подчиняться законам этого тварного мира, оно распадется на кусочки, вот там сидят там червячки, птички склюют, травка прорастет, да, травку съедят коровки, коровки там молоко подоят, и действительно мы потом это молочко тоже будем пить. Как мы видим, увы, наше тело временно, и не стоит о нем беспокоиться. Это всего лишь одеяние души. Тело не часть души, а ее одеяние. Душа не принадлежит к этому материальному миру. Душа не замкнута в этом теле. Вспоминаем слова апостола Павла, что не знаю, было это во сне или наяву, но я вот был вот, некий вот был человек, да, который восхищен, был до четвертого неба. Ну, мы все знаем, что по скромности апостол Павел это единонужное мнение святых отцов о себе самом писал. То есть вот душа действительно созерцала рай. Понятное дело, что тело никуда в этот момент не телепортировалось. Поэтому не нужно думать, что наше сердце очень важный орган, который качает кровь, чтобы кровь прогонялась через легкие, обогащалась кислородом, что в ней душа содержится. Душа больше тела, душа важнее тела. Поэтому даже если у человека, как бывает, не только сердце пересаживает на другое сердце, донорское, а бывает человек, ну вот, чтобы он не умер, ему ставят просто временно, подключают к аппаратам. То есть сердце у него все уже действительно повреждено, но успели его спасти, подключили, и у него просто насос качает. Более того, даже есть некоторые такие сложные уже дорогие механические конструкции, что даже не обязательно человеку в больнице быть, а надо просто приходить периодически проверяться, и он в ожидании донора, да, какой-то вот ситуации, да, вот он тоже даже ходит, живет с механическим сердцем. Что человек стал бездушным? Отнюдь нет. бездушным человек становится, когда он свою бессмертную душу погружает в пучину грехов, да, и уже до нее не достучаться. Понятное дело, мы и в Псалтире «Сердце чисто, созижди во мне Божий, Дух прав, обнови в утробе моей». Да, но понятное дело, мы ж не думаем, что Дух прав, Дух Божий, сам Господь Бог, Святой Дух приходит нам в утробу. Утроба — это что? Ну, в живот залезает. Конечно, нет. Мы действительно понимаем, что Бог ширше этого всего мира. Точно так же мы, вот это поэтический образ царя Давида, раз мы не загоняем Дух Святой в живот, да, что больше святой воды выпил, больше благодати получил. Да, ни в коем случае. Вот, хотя в детстве, наверное, даже и я так думал. Но все-таки уже в более взрослом возрасте от такой мысли можно отказаться. Точно так же и мы абсолютно символически воспринимаем и слова царя-псалмопевца Давида и про сердце. Сердце – это некоторый образ души. Тем не менее, мы знаем, что для жизни человека, что вот даже сердце может остановиться, а жизнь продолжится, да, быть спасена. Что вроде все-таки наше сознание именно в нашу голову вложено, наш мозг трудится, работает. Но и даже если человека, да, там трепанация черепа, да, какие-то вот доли мозга удалено, тоже на душе этого не сказывается. Мы знаем наоборот, и очень часто, и очень полезно, да, и всех действительно призываю, у кого есть там действительно решимость посетить, вот как-то поучаствовать в церковных программах по работе с людьми, у которых есть какая-то вот умственная неполноценность, да, действительно, люди инвалиды. Но увидеть, насколько в них душа жива. Как вот эти люди, действительно, люди взрослые, которые там не очень, может, какие-то опрятные, да, чем-то даже пугающие, но как за этим скрыта действительно чистая душа. Что действительно Господь их, может, ограничил в каких-то силе разума, да, и, может, действительно и мозг даже у них пострадал, там, и не только как сердце бывает, да, но, тем не менее, душа их совершенна. Это тоже лишнее свидетельство тому, что наша душа на теле не замыкается, и что бы с телом ни происходило, мы можем это не беспокоить.
Батюшка, есть еще один вопрос, давайте послушаем, постараемся ответить. Здравствуйте, вы в эфире. Да, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Как вас зовут? Откуда вы?
Да, добрый вечер, здравствуйте. Меня зовут Павел.
Добрый вечер. Меня
зовут... Приятно.
Да-да-да. Я с Екатеринбурга.
Да, пожалуйста, задавайте вопрос. Мы.
У меня вот, батюшка, к вам такой вопрос. Я вот сегодня пошел, мне надо было дойти до мамы. Ну, встретиться с ней. И на улице лежала, ну, можно сказать, валялась, как бы это грубо не звучало, молитва святой блаженной Матроне. И написано «в бедах и нуждах». Вот я ее подобрал, сохранил, оттер от грязи и от пыли, и хотелось бы поинтересоваться, можно ли ее сохранить вообще, и правильно ли я сделал или нет?
Короткий ответ – абсолютно правильно. Потому что, ну, не дело, чтобы кто-то ходил по молитве, пусть даже случайно. Потому что люди бегут по своим делам, вот даже, ну, там иконка бы лежала, да. А все-таки, да, ничего страшного, если ты случайно даже наступил, но все-таки, если ты уже увидел сознательно, конечно, надо поднимать. Тоже очень радует ваше такое благоговейное отношение к тексту молитвы, да, что вроде, ну, бумажка, что не поленились грязь очистить, поэтому тоже вам, можно сказать, Господь эту молитву послал, тоже, возможно, какие-то вас беды, скорби тоже иногда посещают, и вот Господь, скорее всего, мы, промысел Божий неизвестен нам, мы можем только предположить, что Господь тоже вас захотел укрепить через эту молитву, поэтому тоже, если вам текст этот нравится, молитесь и читайте. Если устанете, никто вас не обязывает. Не то, что вот Господь бумажку послал, поэтому будь так добр, ее там каждый день или каждую неделю читай. Ну, когда действительно какая-то беда, скорбь, обстояние, почему бы не попросить присоединиться к нашей молитве Господу и блаженную Матрону Московскую или кого-то из других святых.
Да. Батюшка, вот такой момент, вы часто вот проводите время с детьми и так далее, вообще учительство и выступление на телевизионных передачах и так далее. Вот мы сегодня говорим как раз о детях. Так вот, как маленьким детям объяснить истинность христианства, истинность православия? Какие аргументы можно привести ребенку, который тебя может спросить, а почему мы православные, а почему мы ходим в церковь и так далее? Вот что вы можете посоветовать, исходя из вашего опыта преподавания?
Ну, тут вопрос очень обширный. прежде всего по возрастным параметрам. Да?
Ну, допустим,
маленький возьмем... ребеночек и большой. С кого начнем?
Ну, я первый раз, допустим, я по себе сужу. Я первый раз начал задать такие вопросы. Почему Бог? Как это Бог вечный, например? Я спрашивал родителей. Мне было, может, лет 6-5. Я вот только научился читать. И, и читал Библию. Вот это мне было непонятно. Вот я задавал. Ну, давайте возьмем 7-летнего ребенка, который идет в первый класс.
Хорошо, хорошо. 7-летний возраст... Очень важный возраст, потому что как раз с этого возраста такой нечто усредненный возраст, когда церковь советует начинать ребенку принимать участие в таинстве исповеди. Причем тоже на всякий случай подчеркну, что это возраст именно примерный. Что кто-то, вот прям говорят, сущий младенец. И в 8, и в 9 лет, может, не стоит, да, там тормошить.
У меня было в 7 лет, я это помню.
Вот. Но вот как раз уже 7 лет, уже Господь, если там младенческую душу в чистоте содержащую хранит, а потом уже лукавый пытается забросить какие-то свои семена. Но поскольку еще душа, она не изрыта бороздой греха, то этим семенам негде зацепиться, они как вот от души отскакивают, как от ровной поверхности. Тем не менее, авось что-то вот действительно уже прилипло. А Господь точно так же заботится, чтобы мы возрастали и совершенствовались, и действительно, вот хоть и дети все совершенны и безгрешны, никто не делает священником, там, 5-летнего мальчика, например, да, хотя любой 5-летний мальчик безгрешнее всех самых заслуженных батюшек, которые на канале «Союз» появились, и незаслуженных, и тому подобное. Вот. Мы возрастаем, и возрастаем, самое главное, с возрастом, в своей свободе выбора. Когда ребеночка крестит, ему постригают волосики, как бы что он подчиняется воле родительской. Но растет, растет, свободы все больше. И а свобода – это свойство Божие, мы созданы по образу и подобию Божию, поэтому Господь, он отнюдь не противится, он бы мог бы, да, лукавого отогнать и не разрешать ему такие вопросы закидывать в нашу душу. Но он хочет, чтобы мы делали свободный выбор. Поэтому самое главное, тут это как раз можно уже ко всем возрастам отнести, такой общий совет, поэтому с него и начну. Самое главное – не заставлять ребенка так, ты прими мою точку зрения, я так сказал, и чего ты споришь, да, и вообще там ты что, еретик, и я тебя вообще там накажу, или ты никудышный, ты там Бога не любишь, маму не любишь. Ни в коем случае. Мы ценим свободу ребенка. Мы действительно стараемся вместе с ним разобраться. Мы, если наши богословские знания слабы, и мы не очень можем-то ребенку ответить, это значит, Господь нам посылает сигнал, что нам самим надо побольше священное писание почитать, духовную литературу, да, тоже там посоветоваться, может посоветоваться с тем священником отдельно, который ребеночек тоже с детского возраста знает, и знает его какой-то темперамент, что-то может предложить. Вот. Начинаем, то есть стартовая позиция, что правда, ребенок не виноват в том, что он такой вопрос задает. Ничего дурного в этом нет. А наоборот, здорово, что ребенок растет, и он старается для себя Бога побольше
живой
открыть.
Живой ребенок, конечно, да, начинает
конечно.
Интересоваться.
Вот. Поэтому Бог вечен. Тут, на самом деле, нам, поскольку мы созданы по образу и подобию Божию, ребеночку уже проще ответить, что ну, мы тоже, в принципе, вечны. Только не совсем как Бог, а почти. Да, то есть мы тоже, вот наша душа будет существовать вечно, и наше тело воскреснет, будет с ним вечно существовать. И вот ну, мы хотим, чтобы эта вечность рядом с Богом протекала, а не в неких там более жарких, даже чересчур местах. Вот. Но по сравнению с нами, что вот мы действительно, когда папа, мама полюбили друг друга, то Господь решил поддержать их любовь, да, и вдохнул бессмертную душу, чтобы у мамы в животике вот появился малыш, потом родился и рос. То есть действительно был момент, когда нас не было. Однако дальше мы вместе с Богом вечно будем существовать. Или, увы, вдали от Него. Бог же, Он, поскольку создал весь этот мир, то Он был всегда. Нам, конечно, это сложно понять, потому что мы ограничены в мире, которого было начало. Да? И более того, будет конец. Поэтому наш разум, правда, это не в силах оценить. Мы должны развивать свой разум, развивать свою душу, и поэтому наша задача – почувствовать вечность Бога. Поэтому сформулировать точный ответ мы, конечно, не можем для ребенка, но должны признаться, что да, И я, хоть я взрослый человек, да, там я папа, я мама, да, что я все равно до конца не могу это осознать, этот факт. Но поскольку я Богу верю, я доверяю, я знаю, что кто-то послал мне вот тебя, чтобы ты у меня родился, то значит, это кто-то существовал до нас. И значит, он существовал у нас. И раз действительно он нас ждет в жизни вечной, то зачем его нам вечность давать, а себя вечности лишать? Кроме того, надо понимать, что вот, да, мы в этом времени стоим по часам, и вот, наоборот, семиклассник в школу собирается, ему непривычно, что его каждый там день на протяжении недели будет теперь уже не только в первой неделе в храм пойти, да, но еще к этому добавлена уже такая вещь, которая сопровождает человека, в отличие от храма, не протяжении всей жизни, а всего лишь на протяжении школьных лет, да, вот будет именно каждый раз там в школу идти. Да, и вот и то нам потом уроков не хватает времени сделать, или, например, уроки сделали, а вот наиграться после школы не хватает. А у Господа, у него есть все. Он распоряжается всем временем, поэтому ему сотворил. И действительно, можно привести какой пример. Вот смотри, как Бог временем распоряжается. Да, мы взяли, если с молитвы что-то начали делать, помолились, потрудились, да, то есть Бога не посрамили своими трудами, то тогда мы и успели и в школу сходить, и потом на кружок сходить, и хорошо поиграть, и вечером папа с работы вернулся пообщаться. Да, все успели. Господь дал нам время, которое вот вроде заключено. А другой день начинается у нас ссор, с раздоров, да, и в итоге и на уроке отвлекался, учительницу не слушал, домашнее задание не сделал, там с папой поругался, да, ничего не успел. И зачем этот день прожит? Вроде времени столько, а Господь, видя наше поведение, нам столько времени не дал. А если же мы действительно становимся как святые, которые вот у нас тут на иконках в красном углу рядом с нами за нас молятся, то Господь им дает целую вечность. Говорит, вы настолько хороши, что вот вам вечность, пусть она будет у меня, поскольку я сам вечен, бесконечен в обе стороны, то и для людей, и для маленьких деток, и для уже для святых мне времени совсем не жалко.
Машка, есть еще один звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос.
Так они разговаривают.
Да, вы уже в эфире. Как вас зовут? Откуда вы?
Алло.
Алло, алло, да, говорите. Да. Говорите.
Новосибирск. Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос.
Да, давайте, задавайте вопрос.
Если, например, человек ощущает Валентина.
Вы знаете, я вас попрошу, выключите, пожалуйста, телевизор. Из-за этого вот происходит то, что происходит. И тогда задавайте свой вопрос.
Зовут меня Валентина. Скажите, пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
Если человек ощущает...
Я уж даже заинтригован, что же человек ощущает.
Да, ну, к сожалению, видимо, по техническим причинам не получается задать вопрос.
Ну, если человек что-то ощущает, значит, еще душа его немножко жива. Угу. Как только действительно уже вот такая теплохладность сковала наши души, значит, уже человек ничего не чувствует, ему все равно, на все наплевать. Это действительно уже печальная ситуация. Поэтому уже начало вопроса обнадеживающее.
Да. Я бы хотел просто отметить то, что когда вы дозваниваетесь к нам, в тот момент, когда вы будете задать свой вопрос, нужно держать телевизор выключенным, ну, хотя бы звук выключить, потому что происходит эхо, вы можете себя услышать по ту сторону, ну, услышать себя в экране, и вас это сбивает. В принципе, вот что сейчас и произошло. Вот, ну, по крайней мере, надеюсь, что, может, в будущем человек попытается дозвониться. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и мы все еще ждем ваших звонков, хоть и времени осталось не так много. Батюшка, вот вы говорите вот, ну, много интересных вещей касательно детей. А как молиться с детьми, там, вот как научить их молитвами, когда вот... В какой момент возраста, да, если мы говорим о возрасте, уже начинают требовать от них действительно какое-то знание молитв, исполнение молитвенного правила утром, вечером? Как это вообще регламентируется с детьми?
Ну, знание молитвы можно не требовать вообще.
С меня требовали «Отче наш». Ну, 36-й по очень наш я знал наизусть вот в какой-то момент. Вот это я прям учил с родителями.
Не обязательно, потому что самые важные молитвы, которые они постоянно повторяются и так, они поэтому запоминаются. А легче всего запоминается, это любой человек знает, вот вспоминаешь, что ты учил в школе, зубрил стихи, ну, какие-то остались в памяти, какие-то нет. А вот те песни, которые ты там слушал, ну, там, в зависимости на пластинке, на ленточном магнитофоне или на CD-диске, или с флешки, и так далее, уже те же самые стихи на музыку положены, лучше запоминаются. Поэтому все основные молитвы, которые поются, да, там, «Отче наш», «Царю небесный» в начале молебна, символ веры, вот длинный текст, сложный, богословский, а все равно ребенок маленький поет, да, что никакого усилия не прилагает, помимо того, что просто в этой молитве участвует. Поэтому бы я, в принципе, рекомендовал бы не стараться, чтобы ребенок зазубривал молитву. Если у ребенка это получается, ему доставляет удовольствие там, выучить тропарь к празднику, и чтобы тоже действительно больше понять его смысл, порадоваться, почему бы и нет. Но если ребенок не хочет учить, и пожалуйста. Главное, что если он будет приходить в храм, причем тоже тут надо не упустить момент, а этого малыша приносишь к самому концу службы, и только «Отче наш» он слышит. Ну, чуть-чуть пораньше, уже постарше ребеночек становится, приходит к символу веры, уже символ веры поет, да, потом и еще раньше приходит, и действительно он слышит часы, и каждый раз Тресвятое по «Отче наш» читается, и уже тоже, конечно, запоминается, и там на всеночном бдении читается, когда уже ребенок...
Но рецепт
тоже...
один, на самом деле. Бывать чаще в храме, молиться дома, и ребенок сам себя запомнит. То есть требовать чего-то, наверное, это будет
и
всем
главное,
правильно.
Главное, начинать это требовать себя, а с ребенка требовать в разы меньше.
Вот так вот. Батюшка, есть еще один звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы? Вот. У меня будет еще просьба. Выключите, пожалуйста, свой телевизор, задавайте вопрос, и ответ вы услышите в телефонной трубке.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, вот такой вопрос. Вот говорят тебе отцы, что человек, вот, допустим, делает тебе, ну, нехорошее, зло. Там, вот нельзя. Нельзя осуждать человека. Надо осуждать грех, который его заставляет это делать. Там, злоба там это. А как отделить вот этот грех от человека? Как вот, чтобы не злиться на него, на этого человека, потому что нельзя злиться. Вот как-то с ним по-хорошему, вот он тебе сделал пакость, а ты все равно по-хорошему на работе там, или вот как отделить это?
Очень просто. Нам Господь сказал: возлюби ближнего, как самого себя. Вот мы себя же любим все, в принципе. Вот точно так же нам надо и любовь к ближнему проявить. Мы приходим на исповедь и не говорим: ой, Господи, у меня были такие грехи, отправь меня в ад. Мы говорим наоборот: ой, Господи, у меня были такие грехи, я хочу от них избавиться, прими мое покаяние и направь меня обратно к Царству Небесному. Поэтому мы должны технически, еще вот маленький такой совет, с чего бы начать? Времени сейчас не так много, чтобы ответить. Начать за этого человека молиться. Если мы за этого человека помолимся, то мы уже действительно увидим разницу между ним и тем лукавым бесом, который поработил душу бессмертную этого человека. Кроме того, мы не должны потакать его злобе. Если мы можем как-то человека остановить, в том числе какую-то жалобу куда-то подать, да, или еще что-то, пожалуйста. Но главное это делать не чтобы отомстить человеку, а по любви к нему.
Батюшка, вот такой короткий вопрос, на самом деле. Вот самый неудобный вопрос, который вам задавали дети. Вы могли бы вспомнить? Вот, были такие ситуации, когда вы затруднялись ответить ребенку?
Вот был неудобный вопрос. Одна девочка, которая как раз задавала там про вечность Бога, про рай, она еще спросила: так, а где живут пегасы? И я так думаю: какие пегасы? Я думаю, может, не то слышал. Потом все-таки вспоминаю греческую мифологию, пегасы. А выясняется, уже сейчас дети какие-то глупые мультики, что там да, много их, оказывается, пегасов стало, а не один мифологический. Вот тоже, значит, родители уже больше мультиков, чем мифологию давали ребенку читать. Да, то есть действительно выбивает из колеи, когда у ребенка мешается в голове. Очень важно с ребенком, и я вот тоже отдельно отметил, благодарен своей жене, как она действительно с детьми беседует, говорит, так, это сказка, вот мы тут про Кощея Бессмертного, вот это миф, да, вот там был Геракл, его подвиги такие-то, а вот это церковные праздники, ангелы, это настоящее, это то, что есть. Поэтому тоже, чтобы не ставили дети батюшек в ступор своими вопросами, просто их самим содержанием, а не то, что возможности ответа на их, то это я бы всем родителям советовал тоже проводить линию. Говорить, так, это сказка, это в ней ложь, да в ней намек, а вот это абсолютная истина, это то, что направляет нашу жизнь.
А как вы вообще, вот, разрешаете ли детям вы там посмотреть какие-то мультики, как-то фильтруете? Как вообще это происходит, процесс, вот, когда воспитание детей, и ну, от телевизора, компьютера, ну, все-таки век такой, им это все очень доступно, да. В том числе и детям.
Но самое главное правило, тут я не такой эксперт, потому что тоже, слава тебе, Господи, на жену это можно переложить, и она за этим следит тщательно. Самое главное, что ребенок не может сам себе выбирать, какие мультики смотреть. То есть та ситуация, что ребенок там вот тебе планшет, и ребенок действительно очень навыки полезные, там, что он действительно ищет что-то в интернете. Нет, не годится. То есть мультики для ребенка выбирает родитель. А следующее, когда уже родитель понял, что он выбирает мультики, он должен контролировать время. Нельзя там, чтобы у ребенка была свобода. Это потому что свобода ребенка для его же пользы Господом ограничена. Родители им управляют. Поэтому действительно смотреть, сколько времени ребенок мультикам посвящает. И третье – это выбирать мультики сообразно возрасту. Не нужно ребенка замыкать, без мультиков держать, потому что запретный плод более сладок. Да, и к подростковому возрасту это накопится, и он скажет, надоело мне это ваше православие, буду мультики смотреть, компьютерные игры играть и так далее. Развернется, да, там, и сбежит. Да, потом вернется, покушает и опять сбежит. Вот. А поэтому, чтобы этого не произошло, надо, чтобы ребенок не перепутал православие, да, и какое-то просто дуболомство. Нет, просто выбирать для маленького ребенка, действительно выбирать мультик для ребеночка 2-3 лет, даже нельзя выбрать мультик про богатырей. Потому что даже если богатыри сражаются, да, там, с Кощеем Бессмертным, со Змеем Горынычем, то ни в коем случае малышу это нельзя показывать, потому что он тоже думает, я богатырь, и своего брата и сестру начнет дубасить, или детей других на площадке. Да? А вот для ребеночка уже 5 лет, 7 лет, да, это уже действительно можно, где какие-то и сражения и так далее. И еще надо, важно избегать ошибки, вот мультики для взрослых. Тут имеется в виду не что-то неприличное, а просто ну, снимается уже для кассовые мультики, которые показываются в кинотеатрах для семейного просмотра. Они доступны все-таки для деток уже, по крайней мере, старше 10 лет. Потому что они не предназначены, их действительно завороженно просмотрит и маленький ребенок. Но прежде родителю лучше самому посмотреть и понять. Потому что бывает действительно уже юмор низкопробный в них, который, в принципе, взрослый человек может оценить. И как-то это его особо не повредит душе, потому что и так мир вокруг нас уже жесток. А вот детской душе он действительно может что-то расшатать, что в ней еще прекрасно сохраняется. Поэтому действительно задача родителя выступить вроде такого фильтра. Ну, а для этого, конечно, надо немножко в мультиках самому ориентироваться. Тут не обязательно все с утра до ночи смотреть, а действительно можно советоваться. Вот, в частности, такой совет, можно сказать, от моей жены. Она, у нее нет времени что-то писать на каком-то форуме, но вот где-то зайти, какие-то отзывы почитать, смотрит уже отсели. Нет, вот этот мультик не годится, этот не годится, вот этот как-то хороший, жена посмотрела, очень хорошо, дети посмотрели, все довольны, детки отдохнули, получили награду за примерное поведение в течение дня, или не получили, если поведение было непримерное. Поэтому наш мир создан Господом максимально красивым, радостным, но действительно делу время, а потихий час, это надо воспитывать из детского возраста, в том числе с помощью мультиков, в том числе, ну, может, не идти не час, а полчасика или 15 минут, чтобы они были.
Ну, я так и понял, в детстве мы ждали всегда спокойной ночи, малыши, буквально вроде там 10-15 минут, но это было что-то важное. После этого вот мы шли спать. Вот это я запомнил на всю
жизнь. Сейчас проще, выбор больше. Не обязательно ждать спокойной ночи, малыши.
В то время, да, это было так.
Уже нашим детям больше соблазнов, увы, но зато и больше возможностей, наоборот, от этих соблазнов оградить.
Да, батюшка, у нас время нашей передачи неумолимо подошло к концу. Я хотел бы попросить вас заключительную часть нашей беседы провести вам, обратиться к нашим телезрителям, как-то подытожить нашу беседу и, может, какое-то краткое наставление вы хотели бы сказать.
Дорогие телезрители, среди вас, я думаю, есть и бабушки, дедушки, тех деток, которые пошли сегодня в школу, и родители студентов, и бабушки, дедушки студентов. За лето вы немножко расслабились. Расслабились, потому что не нужно было не беспокоиться за деток, как они там учатся, и не беспокоиться за своих там уже взрослых деток, которые студенты. А сейчас действительно беспокойство, возможно, будет нарастать. Дай бог, что этого не случится. Тем не менее, обязательно помните, что детям и подросткам, и даже детям, которые по документам взрослые, но еще все-таки учатся, что-то для себя новое узнают, чтобы потом в профессии применить, очень важна ваша поддержка. Причем эта поддержка иногда для более маленького ребенка, наоборот, уделение времени. А иногда, порой, для, особенно для более взрослого человека, это, наоборот, не мешать. И самое главное, и в той, и в другой ситуации за ребенка молиться. Если ребенок чувствует за собой крепкий тыл, если он чувствует, что его неуспех в учебе не будет караться обезображенным, гневливым поведением, а будет действительно все равно подбадриваться, но при этом никто не будет, конечно, хвалить за недостатки, а все-таки будет мягко корить с любовью, то ребенок будет более охотно исправляться. Если на ребенка давить, в том числе речь о ребенке студенческого возраста, то он, конечно, ему это ничего будет нравиться, но он будет скрываться, увы, вы его будете подталкивать к этой стене лжи, которую он, увы, не дай бог, отгородится от вас. Поэтому сделайте так, чтобы ваш ребенок вас всегда видел своим сторонником, который ему всегда помогает и в его неудачах, и всегда радуется вместе с ним его успехом. Помощи Божией в этом.
В гостях у нас был иерей Стафий Колотвин. Я ведущий Сергей Платонов. С вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.